Сегодня были такие гимны из псалмов. Вот Таня пела 41-м псалмом. Вот этот гимн связан с 138-м псалмом. Даже вот у меня есть такое желание какое-то собрание целое посвятить, именно показать книгу «Псалтирь», насколько она важная в практической жизни христианина, чтобы проповеди были из псалмов, чтобы гимны были из псалмов, показать очень важность этой книги сегодня. И очень важный гимн, который говорит о вездесущности Бога. Благодаря тому, что Бог есть Дух и Духу Святому, нет на земле такого места, где бы не было Бога. И это огромное ободрение для верующего человека. Где бы ты ни был, нет такого места, где бы Бог не был бы с тобой рядом. Дух Святой, Он пребывает с тобой везде. И этот праздник иногда называют День Пятидесятницы. Почему? Потому что он связан, и его, в принципе, начали отмечать после исторического события, которое писал евангелист Лука в книге «Деяний» во второй главе. Давайте посмотрим, что же за это за историческое событие, что там произошло, почему этот праздник называется День Пятидесятницы и как это связано сегодня с нами, жизнью нашей церкви. Чтобы понять, что там произошло, нам важно понять, что произошло накануне Дня Пятидесятницы. Поэтому давайте откроем у кого из Библии книгу «Деяний», первую главу. Первую главу я буду читать с 3 стиха, что было накануне, это очень важно. И попробуем разобраться. Книга «Деяний», первая глава, с 3 стиха. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ли ты царство Израилю? После своего воскресения в течение 40 дней Иисус являлся своим ученикам, и что он делал? Он продолжал их учить. И евангелист Лука упоминает об этом, что он учил их. Как он учил их в земной жизни, точно так же он продолжал их учить и после воскресения. Если вы читали Евангелие, то вы могли бы обратить внимание, какая была центральная тема учения Иисуса Христа. Вот как, знаете, у проповедников, у каждого проповедника есть какие-то любимые темы, к которым он иногда снова и снова возвращается. К какой любимой теме возвращался всегда Иисус Христос? Какая была центральная тема его? И это учение о Божьем Царстве, о том, что скоро придет Божье Царство. И тот же евангелист Лука, который написал книгу «Деяний», я прочту несколько ссылок из его Евангелия. Он говорит так. «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Посмотрите, это слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки. «Я послан благовествовать Царствие Божие». Дальше евангелист Лука, смотрите, с каких слов начинает Нагорную проповедь знаменитую. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Дальше Лука говорит так. «Иисус приходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12». Посмотрите, он уже избрал учеников, но продолжает говорить о скором пришествии Царствия Божия, и ученики слышат эту проповедь. Они ходят вместе с ним. И вспомните молитву «Отче наш», которой Иисус учил молиться учеников, с чего она начинается? «Да придет Царствие Твое». Это центральная тема приближения Царствия Божьего, что скоро придет Царствие Божие. И после своего воскресения, посмотрите, Иисус продолжает учить на эту тему, говоря о Царстве Божьем. И здесь есть две темы. Первая тема – это Царствие Божие, а вторая тема связана с излиянием Духа Святого. Ждите обещанного. И вот ученики даже после воскресения, они не могли понять, как эти две темы связаны вместе. Царствие Божие и излияние Святого Духа. Вспомните, какого царства ожидали ученики Иисуса Христа, ожидал Божий народ Израиль. Они ожидали царства земного, с установленной границей, со столицей в Иерусалиме, царство для одного народа, для одной нации. Они ожидали, что это царство будет справедливое, что больше не будет гнета Римской империи, и, конечно же, Мессия, он воссядет в этом царстве как царь. Такого царства они ожидали. И вы знаете, что их вопрос в 6 стихе, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля, говорил о том, что они по-прежнему этого же царства и ждали. Они не понимали, какого царства им же нужно ожидать. Посмотрите, в тот момент, когда Иисуса распяли, они потеряли надежду на это царство. Но вот он воскрес, и что он делает? И он снова проповедует о царстве, и у них снова появляется надежда. А, так может быть, это время сейчас? И они задают вопрос, Господи, не в сие ли время ты восстанавливаешь это царство? И дальше Иисус отвечает им на их вопрос, и он раскрывает Божий план. Он говорит о том, какого царства мы должны ожидать, какое царство пришел восстановить Иисус Христос. И посмотрите, следующие стихи – это, по сути, ответ Иисуса Христа на их вопрос. 7 стиха. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глаза их, и облако взяло его из вида их». Посмотрите, отвечая на вопрос учеников, на первый вопрос, он говорит, вы знаете, это вообще не ваше дело знать сроки, когда Бог установит это свое царство. Это тайна, и это не ваше дело. И даже когда он вознесся, это было важно, что это было видимо для учеников, потому что этим он хотел показать, что больше он не будет им являться, так как он являлся в течение 40 дней. Все, он уходит. И когда он придет, никто не знает. И дальше он отвечает на их вопросы, говорит, что Царствие Божие, которому он проповедовал, которого нужно ожидать, оно, во-первых, духовное царство. Это царство невидимое, не с границей, не с государством, оно духовное. И почему оно связано с излиянием Святого Духа? Потому что это царство будет установлено сначала в сердцах людей силой Святого Духа. Вот какое царство. Поэтому я привел ссылку из Евангелия от Луки, когда книжники-фарисеи задавали этот вопрос. Ну где же твое царство? Когда же оно придет? Посмотрите, как Иисус ответил на этот вопрос. Евангелие от Луки, 17 глава. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». И поэтому именно Святой Дух, Он меняет сердца людей. Христос должен стать царем в сердце человека. Вот здесь восстанавливается Царствие Божие. Вот начало, вот какое царство пришел установить Христос. И ученики должны были стать кем? Инструментами, чтобы нести именно это царство. «Вы будете мне свидетелями». И это царство будет распространяться постепенно. Оно начнет распространяться с Иерусалима и как докуда? До края земли. И поэтому, смотрите, Иисус показал, что это царство будет духовное. Оно начнет распространяться в Иерусалиме, но будет распространяться по всей земле. И это царство будет, скажем так, интернациональное. Больше не будет никаких препятствий, возраст, пол, национальность, социальное положение. Дух Святой будет поселяться в сердцах людей и завоевывать эти сердца для Христа. Вот оказывается, какое царство начнет распространяться. И поэтому можно сказать, что день Пятидесятницы – это было начало распространения Царства Божия на земле. Бог дал старт этому царству. Давайте прочитаем довольно-таки длинный отрывок, поэтому я не делал слайды. Книга Деяний, 2 глава, я прочту 13 стихов, что произошло в сам день Пятидесятницы. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумились и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии?» И дальше перечисление. 12 стих. «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили: они напились сладкого вина». И дальше выходит Петр и говорит свою проповедь. Посмотрите, люди задали вопрос, что это значит. И вы знаете, до сих пор через века этот вопрос для многих остается непонятным. Люди так и не понимают, что значило это историческое событие, что сегодня значит День Пятидесятницы. На самом деле, что там произошло, в чем был Божий план, Божий замысел. И вы знаете, смотрите, с чего начался это. Этот день начинался как обычно, это был праздник. И вдруг произошел внезапный шум, написано, как от несущегося сильного ветра. Народ побежал в ту сторону, где издавался этот звук, и они увидели апостолов, рыбаков из Галилеи, с севера Израиля, которые говорили на их наречиях. Люди увидели над их головами как бы огненные языки, и люди изумились и задали этот вопрос. И разные толкования были, да? Одни задавали, говорили, что это значит, другие начали насмехаться, третьи, может быть, пришли в недоумение. Поэтому для нас очень важно ответить на этот вопрос. Так что же значит День Пятидесятницы? И поэтому можно сказать так. Вы знаете, что День Пятидесятницы – это рождение Церкви. Можно было бы так сказать. Это рождение Церкви. Бог в своем плане запланировал создать на земле что-то уникальное, чего до этого не было – церковь. И он еще ученикам и Петру говорил: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». И можно сказать, что вот в этот день это было рождение церкви. И мы первый гимн сегодня пели, гимн о церкви. Очень важный в Божьем плане – церковь, искупленная Христом. Христос любит свою церковь, и почему очень важно каждому из нас любить церковь и делать все возможное для назидания церкви. Потому что, например, сегодня, когда иногда люди говорят, что в Бога можно верить и не обязательно ходить в церковь. Слышали вы такие утверждения? И люди говорят, ведь самое главное, ведь главное, чтобы Бог был в сердце. А церковь здесь ни при чем. Но вы знаете, что когда человек так заявляет, фактически знаете, что он говорит? Что Бог в день Пятидесятницы ошибся. Ему не нужно было создавать церковь. В Бога можно уверовать и вне церкви. Это значит, что Бог в своем плане запланировал, чтобы на земле была его церковь. Но когда человек говорит, можно верить в Бога и вне церкви, это значит, что он говорит, Бог в день Пятидесятницы, он ошибся. Церковь не нужна. И это глубокое заблуждение. Второе, можно сказать, что день Пятидесятницы – это был старт. И вы знаете, старт, он всегда очень важен, вот если даже сравнить со спортом. В спорте очень важно, вот, например, бегуны, знаете, они вставляют ноги на определенные такие подставки, и очень важно, как он возьмет этот старт. Там пловец, он прыгает со специального пьедестала, и очень важно, как он начнет этот старт. Там бегун или прыжки там в высоту. Очень важно начать бег с правильной ноги. И вы знаете, старт часто определяет, он задает тон, темп. И можно сказать, что вот в этот момент Бог дал старт. Начало распространения Царствия Божия. И дальше, когда мы прочитаем, 3000 человек покаялись. Это было начало. Это был старт, то, что сказал Иисус ученикам: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и до края земли». И в день Пятидесятницы, знаете, можно сказать, Дух Святой, Он начал свою работу. Бог запустил свой серп, жатва началась. И вы знаете, в Библии очень часто приводятся такие сравнения спасения душ с жатвой, с сеянием и жатвой. Очень много мест. Ну, я прочту, например, некоторые. «Жатвы много, а делателей мало. И так молите Господина жатвы, чтобы выслать делателей на жатву». Это образ о том, что сердца готовы. Нужно проповедовать Евангелие, нужно жать. Или Иисус говорит такие слова. «Возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». И вот день Пятидесятницы – это начало, когда Бог запустил свой серп, когда жатва началась. Жатва спасения душ. Почему именно в этот день? Посмотрите, Бог избрал для вот старта, для начала лучший день. А почему? Потому что день Пятидесятницы был один из трех обязательных праздников в израильском народе, когда все паломники, мужчины, должны были съезжаться в Иерусалим. И посмотрите, насколько это был важный, уникальный день. Вот как сделать так, чтобы Евангелие быстро распространялось среди других народов? Телевидения нету, радио нету, телефонов нету, печатных изданий нету, быстрого транспорта нету. А как сделать так, чтобы Евангелие понесли в разные народы? Бог собрал в этот день представителей из этих народов, да? И они услышали Евангелие, они обратились, и что произошло потом? И потом они поехали в эти народы и понесли это Евангелие. Посмотрите, как Бог избрал уникальный день, уникальный праздник того, чтобы передать как много, как можно быстрее Евангелие в другие народы. Бог подготовил сердца. И мы говорим, что Дух Святой готовит сердца. Вот 5 стих, посмотрите, говорится. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные и всякого народа». Бог не только собрал людей, но Он еще подготовил сердца к принятию Евангелия. И это очень важный момент. Подготовка сердец. Вы знаете, в 90-е годы, я вспоминаю большие евангелизации, 90-е годы, обычно знаете, как проводили эти евангелизации? Сначала выходила музыкальная группа, вот кто, вспомните, музыкальная группа выходит, а потом уже выходит проповедник. И как бы вот музыкальная группа, она как бы готовит сердца людей. Она так заряжает их эмоционально, готовит сердца людей, потом выходит проповедник и проповедует слово. Но вы знаете, что главная подготовка – это подготовка, которую должен осуществить Дух Святой. Если Дух Святой не осуществит подготовку сердца человека, хоть музыкальная группа, хоть клоуны, хоть кто хотите выходите, ничто не подготовит сердце человека. И вы знаете, что Дух Святой, Он готовил сердца людей. Они были набожны, они уже много знали, они знали Писание, они пришли на поклонение – и Дух Святой должен был, знаете, что открыть им, что Мессия, которого они распяли, это и есть Спаситель. И это была работа Святого Духа. И сердца были подготовлены. Подумайте о себе. Конечно же, Дух Святой может моментально подготовить сердце человека к принятию Евангелия. И мы читаем, например, историю спасения разбойника. Когда он поносил Христа, и вдруг что-то стало происходить. Вот такая работа Святого Духа, и он спасается. Но чаще всего это процесс, не правда ли? Вот если взять даже аналогию из сельского хозяйства, вы знаете, чтобы для того, чтобы посадить что-то или посеять, нужно подготовить почву, не правда ли? Нужно ее взрыхлить, убрать сорняки, очистить от камней. И много работы проделать, если особенно почва не обрабатывалась. И только потом вы сеете семя, не правда ли? И точно так и здесь. Если вот взять... Как Дух Святой работает с нашим сердцем, то чаще всего это процесс. И когда мы слышим свидетельство, да, мы слышим свидетельство, вот там 6 лет назад было такое событие, через 3 года, и это свидетельство того, как Бог готовил его сердце к этому дню, когда он уже был готов принять Евангелие. И Бог обратился к людям самым наилучшим способом. Каким? Через проповедь. Посмотрите, какой путь избрал Бог к сердцам людей. Дальше мы читаем о проповеди апостола Петра. И это была проповедь о смерти Христа, о его страданиях, о его воскресении и о том, что вот этот Христос, которого вы распяли, это и есть Мессия, который умер за грехи ваши. Это была проповедь. Бог коснулся людей самым лучшим способом. И вы знаете, о чем все это говорит? Что это значит? И это можно сказать, что Бог в этот день стал к людям настолько близко, насколько это можно было. Он избрал для них лучший день, Он подготовил их сердца, Он обратился к ним на их языке. Посмотрите, сколько было разных народов. Конечно, можно было бы искать переводчиков, да? Но согласитесь, что это был бы трудный способ, такой барьер переводить на каждое наречие. И поэтому Бог обратился самым лучшим способом, на том языке, на котором люди могли услышать. И людям оставалось только что сделать? Войти в это Царствие Божие. Фактически Петр открыл двери. Помните, из Евангелия Иисус сказал такие слова Петру. «Петр, я дам тебе ключи Царствия Божия». Что это за ключи? Это проповедь Евангелия. И можно сказать, что в день Пятидесятницы Петр этими ключами открыл двери для Царствия Божия. И эти ключи – это проповедь Евангелия о распятом воскресшем Христе. И 3000 человек в этот день вошли в Царствие Божие. Оно произошло внутри них. Это было начало, это был старт. Петр открыл эти двери. И до сих пор эти двери остаются открыты. Давайте посмотрим на конец проповеди Петра. Как вот закончилась проповедь и реакция людей на проповедь Петра. Посмотрите, это книга Деяния, 2 глава, с 37 стиха. Это чем конец проповеди Петра? Реакция людей. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Посмотрите, их вопрос, что это значит, сменился на другой. На какой? Что нам делать? Когда они поняли, что они распяли Христа, что это Мессия, они задали этот вопрос, что нам делать, чтобы спастись? И их реакция была какая? Умилились сердцем. Мы уже несколько раз говорили на эту тему, что само слово такое уникальное и, может быть, не всегда понятное. Умилились сердцем. Мы иногда умиляемся, когда видим, например, там маленького котенка, и говорим, ну какой котеночек, или прелестного ребенка, говорим, какой прелестный ребенок, какой пухленький, какой славненький. И поэтому, может быть, многие думают, что с людьми в тот день произошло что-то подобное. Их душа развернулась, стало как-то хорошо на сердце, они заулыбались. В общем, вот так вот умилились. Но на самом деле вот это слово «умилились», знаете, что означает? Их сердца были пронзены внезапной болью. Вот какое умиление произошло в тот момент. Это не значит, что у них случился там инфаркт, да, или у них физически заболело сердце. Но это была внутренняя боль. Боль от осознания своих грехов. Когда вдруг людям открылось, что земля обогрена смертью Божьего Сына. И это они распяли Христа. Они содрогнулись от того, какой страшный грех они совершили. Их сердца умилились, это значит, они были пронизаны вот этой болью Духа Святого от осознания своих грехов. Вот какое умиление произошло в тот день, в тот момент. Так умилился блудный сын, когда вернулся домой к отцу и сказал, «Отче, согрешил я перед небом и перед тобой». Вот это умиление, осознание своих грехов. Так умилялся мытарь, когда стоял в храме, бил себя в грудь и говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Такое умиление происходит со многими людьми, которые осознают себя грешниками и задают этот вопрос. Это вопрос погибающего грешника. Что мне делать? Есть ли для меня надежда? Есть ли для меня спасение? И вы знаете, на конкретный вопрос Петр дал конкретный ответ. Не правда ли? Что нам делать, если милость, если благодать для тех, кто распял Божьего Сына? И Петр ответил на этот вопрос. И как он ответил? Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Друзья, и вот это и есть вход в Царствие Божие. Умилялись ли мы так сердцем от осознания своих грехов? Потому что это и есть узкие врата. Это пример истинного обращения. Если человек не умилялся сердцем, если он не видел своих грехов, то значит, что он еще не вошел в эти тесные врата. Другого пути в Царствие Божье быть не может, как только через покаяние. Почему Иисус говорит, что это узкие врата? Потому что многие люди пытаются найти другую дорогу в Царствие Божие и другие ворота, потому что покаяние – это не очень удобные ворота для многих войти в Царствие Божие. Но Петр говорит, других ворот нету. Невозможно войти в Царствие Божие без покаяния, без вот такого умиления сердца от осознания своих грехов, своей виновности, от осознания безнадежного состояния, потому что тогда человек бежит к этим воротам, потому что он понимает, что только Иисус Христос – это тот, кто может спасти его от вечной погибели. И поэтому на конкретный вопрос Петр дал конкретный ответ – покайтесь. И вы знаете, что вот, ну, если взять, привести сравнение со спортом, есть такое соревнование, как эстафета. Кто вот видели спортивное состязание, например, 4 по 4. И в чем суть? Вот у каждого в руках такая палочка, называют ее эстафетная палочка. И очень важно не просто прибежать к первому, а один участник должен передать другому вот эту эстафетную палочку. И главное ее не потерять, главное ее донести до финиша. Это вот такой важный момент. И вы знаете, в Библии я нахожу библейскую эстафету. Когда один проповедник передавал вот такую эстафетную палочку другому проповеднику, это весть. И очень важно было не потерять саму эту весть. Не важно, кто проповедовал, важна сама весть. И эта весть передавалась от одного проповедника к другому, от другого к третьему, от третьего к четвертому. И это значит, что эта весть была самой важной, самой главной. Посмотрите на эту библейскую эстафету. Я вот привел некоторые места Писания. Можешь, Ян, показать? Смотрите, можно сказать так, что эту эстафету начал Иоанн Креститель. Он стал готовить сердца людей к пришествию Мессии. И каким, в чем была суть его вести? В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн говорит, как можно войти в это царство? И он говорит, только один путь, через покаяние. Приходит сам Иисус, который проповедует о Царстве Божьем. О чем он говорит? Посмотрите. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус. Иоанна предали смерти. Иисус берет эту эстафетную палочку у Иоанна и продолжает проповедовать. О чем? Проповедуя Евангелие Царствие Божие, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Он говорит, вы уже так близки к этому Царству. Как же в него войти? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Посмотрите, если Иоанн Креститель просто ставил людей перед фактом, что вы в безнадежном состоянии, вы должны осознать себя грешниками, Иисус дает выход. Есть выход, есть надежда. Веруйте в Евангелие. Я пришел дать вам эту надежду. Посмотрите, эту эстафетную палочку принимает Петр в день Пятидесятницы. Мы говорили, что он открыл это Царствие Божие. В чем была суть его проповеди? «Покайтесь и докрестится каждый из вас». И Петр написал второе послание Петра, в котором один из важных моментов вот этой истины о покаянии. Посмотрите, даже в коротком своем послании он говорит так. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпеть, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Очень ясная мысль, не правда ли? Царствие Божие близко. Бог сделал все возможное, что как можно ближе приблизиться к сердцам людей. Что нужно сделать человеку? Умилиться сердцем. Нужно войти в это Царствие Божие, в эти узкие врата. Как? Через покаяние. Поэтому, друзья, без покаяния нет спасения. Без покаяния невозможно войти в Царствие Божие. И потом эту эстафетную палочку примет апостол Павел. И посмотрите, в чем суть его проповеди. Книга Деяний в Ареопаге, в Афинах. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться». Друзья, это важная весть, которую принимали, видите, все апостолы и ученики. И это то, о чем мы сегодня, как церковь, должны говорить людям. Что в Царствие Божье можно войти только через покаяние, через осознание своих грехов и веру в Евангелие. Иногда люди задают очень много разных вопросов религиозных. Не знаю, вам задают, мне там задают, спрашивают иногда. Скажи, вот что мне делать? Можно ли мне в воскресенье пришить рубашку? Или люди спрашивают, пуговицу там в рубашку. Или люди спрашивают, скажи, вот я на ночь молюсь молитвой «Отче наш». Это хорошо? Вы знаете, на все эти вопросы есть только один ответ. Вам нужно покаяться. И покаяться не просто в каком-то конкретном грехе, в блуде, там, в пьянстве, в воровстве. Нужно покаяться во всей жизни, что жил без Бога, что жил для себя, что делал зло, что и мой грех явился причиной того, что Божий Сын оказался на кресте. Нужно вот такое умиление, нужно вот такое покаяние. На все эти религиозные вопросы мы должны людям говорить главную весть. Весть о покаянии и весть в вере в Евангелие. Вот то, что сегодня должна нести церковь этому миру. И вы знаете, для сравнения, есть такой фильм, может быть, вы его смотрели, не обращали внимания, может, у кого-то есть у вас он на диске или на кассете, пересмотрите еще раз. Фильм называется «Кама грядеши» или «Куда идешь» по роману Генриха Сенкевича. И там, в этом фильме, есть такой эпизод, когда римский солдат подходит к Петру, к апостолу Петру, и задает вопрос, что мне делать, чтобы спастись? И помните, как отвечает Петр в фильме, который? Он говорит, прежде всего, отпусти своих рабов на свободу. Скажите, разве так спасаются? Скажите, такой бы дал ответ настоящий Петр. Я думаю, что настоящий Петр сказал бы то же самое, что в день Пятидесятницы. Покайся, и докрестится каждый из вас. Поэтому вне покаяния нет спасения. И вы знаете, поэтому в день Пятидесятницы самое главное чудо – это были не шум ветра, не огненные языки, не то, что услышали апостолов своими наречиями. Знаете, какое самое главное чудо Пятидесятницы? Это обращение к Богу 3000 человек. Это главное чудо Пятидесятницы, потому что это чудо, совершаемое Святым Духом. Без работы Святого Духа невозможно обратиться к Богу. И вы знаете, давайте попробуем сделать некоторое применение к нашей жизни. Как день Пятидесятницы связан с сегодняшней нашей жизнью? Недавно у нас был праздник крещения, помните? Кто-то радовался, что сын уверовал. Кто-то радовался, что муж уверовал. И для кого-то радость была особенная. Кто-то молился 18 лет за это. Кто-то радовался, что друг уверовал. И кто-то вообще радовался, что еще там 9 человек обратились к Богу и обрели спасение, дар вечной жизни. А скажите, а как день крещения связан с днем Пятидесятницы? И это прямая связь. Его бы не было сегодня, если бы в день Пятидесятницы Бог не излил на землю Святого Духа. Если бы Бог не дал старт, если бы жатва не началась. Но именно в день Пятидесятницы жатва началась, и мы сегодня имеем вот это время, когда мы видим, что Бог до сих пор совершает вот это чудо, которое Он совершил в день Пятидесятницы – обращение человека к Богу. И поэтому, вы знаете, сегодня именно поэтому у церкви есть надежда молиться за тех, кто еще не спасен. Есть надежда проповедовать Евангелие тем, кто еще не обратился. Есть надежда, потому что Дух Святой продолжает свою работу, потому что Он будет продолжать эту работу до пришествия Иисуса Христа, пока еще есть время благодати, время милости. И сейчас такое время есть. И поэтому можно сказать, что день Пятидесятницы говорит о том, есть надежда. Второе, о чем говорит день Пятидесятницы, что точно так, как ученики должны были стать свидетелями Иисуса Христа и понести эту весть, точно так сегодня мы, церковь, подобно Петру, имеем эти ключи от Царствия Божия. Они у нас. Они у нас в руках. Эти ключи – это проповедь Евангелия. И сегодня нужно просто открывать эти двери и надеяться, что Дух Святой будет продолжать эту работу в сердцах людей. И люди будут умиляться сердцем и будут входить в эти врата. И вы знаете, и Бог, как тогда, в день Пятидесятницы, Он действует подобным образом и сегодня. Точно таким же образом. Бог готовит сердце человека. В нужный момент Он определяет какой-то день, посылает человека, который будет проповедовать Евангелие, и происходит чудо обращения. Недавно мы слышали там свидетельство Андрея, да, который говорил, мама молилась, да, было время, в детстве слышал о Боге. Нужно было поехать на Украину в лагерь, и там Бог приготовил для него день Пятидесятницы. Это был его день Пятидесятницы. Когда вышел проповедник, стал говорить проповедь Евангелия, и сердце умилилось. Дух Святой коснулся. Человек вышел и обрел спасение, пока произошло обращение. Это был его день Пятидесятницы. И вы знаете, что и сегодня, здесь и сейчас для кого-то может быть ваш день Пятидесятницы. Ваш день Пятидесятницы. Потому что проповедь Евангелия звучит. Как войти в Царство Небесное, вы знаете. Через покаяние и веру в Иисуса Христа. Вам лишь нужно войти. Вам нужно сделать этот шаг, ответить на призыв Святого Духа. И поэтому и сегодня у нас есть надежда, что здесь и сейчас, сегодня Бог может обращаться, касаться сердца какого-то, и день Пятидесятницы может быть лично в вашей жизни. Когда я перечитывал книгу «Деяний», я вдруг неожиданно наткнулся, знаете, на что? Что книга «Деяний» не заканчивается словом «Аминь». Вот что-то меня такое обратило внимание. Я стал перелистывать другие Евангелия. Все Евангелия заканчиваются таким словом «Аминь». Я стал пересматривать все послания Павла, Петра, Иоанна, книгу Откровения. Каждое послание заканчивается словом «Аминь». Даже иногда мне некоторые делают замечания. Ты вот говорил проповедь, а в конце не сказал «Аминь». Или там молился, а вот не закончил словом «Аминь». И вы знаете, слово «Аминь» – это завершенная истина. Это истина, которая уже завершенная. А почему же книга Деяний не заканчивается словом «Аминь»? Вопрос к вам. Как вы думаете? Потому что книга Деяний говорит, что деяния Святого Духа продолжаются. Его работа не закончилась. Книга Деяний – это только старт, это только начало. И для церкви это еще больше надежды и ободрения. Дух Святой продолжает свою работу. Он открывает двери в Царствие Божие. Люди обращаются к Богу и спасаются. И это благодаря Святому Духу. И сегодня нам нужно такое же исполнение Святым Духом, как у первых апостолов. Вы примете силу Святого Духа, чтобы своей жизнью, своими словами продолжать открывать эти двери. Нам нужно продолжать ревностно молиться за тех, кто еще не спасен, за мужей, за жен, за детей, за друзей. Сегодня мы слышали о детях, которые в интернате, которым мы можем принести самое главное. Это то, что весть о том, что Бог любит их, и они могут быть в Его Царстве. Давайте помолимся об этом, о том, чтобы нам исполниться Святым Духом, чтобы жить жизнью в силе Святого Духа. Предлагаю помолиться.